Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие любители русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Вы можете позвонить нам по номеру прямого эфира 346-3061 и задать свой вопрос. Ну, а можете послать его на WhatsApp по номеру 7-921-982-86-56. И начинаем мы, Михаил Яковлевич, с какого-то прошлого вопроса.
Да, в прошлых передачах... Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлых передачах наш постоянный слушатель Виктор Кузьмич настойчиво просил нас привести словарное толкование значения слова «любовь». Ну, раз уж такова необходимость, вот как толкует значение слова «любить» и «любовь» Владимир Иванович Даль. «Любить, любливать кого что, чувствовать любовь, сильную кому-либо привязанность, начиная от склонности до страсти, сильное желание, хотение, избрание и предпочтение кого или чего-либо по воле, волею, не рассудком, иногда и вовсе безотчетно и безрассудно». Как вы понимаете, это разные оттенки значения слова, которые Владимир Иванович Даль приводит просто списком. В словаре Сергея Ивановича Ожегова «любовь» толкуется так. Первое значение – чувство самоотверженной сердечной привязанности, с примерами «любовь к родине», «материнская любовь», «горячая любовь», «взаимная любовь», «он моя первая любовь». И второе значение – склонность, пристрастие к чему-либо, любовь к музыке, любовь к искусству. И, наконец, в русском семантическом словаре под редакцией Натальи Юльевны Шведовой первое значение толкуется как чувство глубокого расположения, самоотверженной привязанности, любовь к родине, к родителям, к детям. И второе значение – глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство, страстная, взаимная, безответная, романтическая любовь, платоническая любовь и так далее. Все примеры, конечно, я читать не буду. Вот что говорят нам словари. Надеюсь, Виктор Кузьмич будет этим удовлетворен.
Как это по-русски?
Кто-то нам дозвонился, и мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Беспокоит.
Кто? Не расслышали.
Василий Беспокоит.
Василий, да. Пожалуйста, ваш вопрос.
Как правильно? Искренне или искренне? О, ли и на конце.
Василий, это варианты, которые считаются равноправными. Единственное, что я могу добавить, искрен, нос, буквой «о» на конце, несет оттенок некоторой устарелости. В современном русском языке, я имею в виду последних 50 лет, предпочтительно употребление искренне с буквой «е» на конце.
Как это по-русски?
А сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург. Концерт на 28 апреля. На концерт памяти великого художника к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. И в Театр Мускомедии 28 апреля на оперету «Венская кровь». За самые интересные звонки, ваши комментарии или вопросы. Вот кто-то уже дозвонился, мы вас слушаем. Да, представьтесь.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас. Представьтесь.
Меня зовут Артур Мартынов. У меня вопрос. улица Средняя под Яческами, которая в молодости жил, она писалась с твердым знаком «Подъяческая». Сейчас, когда я недавно гулял по городу, вдруг обнаружил, что «Подъяческая» пишется с мягким знаком. Я посмотрел в словари, вот, и увидел, что, оказывается, «Подъячич» сейчас пишется с мягким знаком почему-то. Хотя в школе, когда я учился, в советской школе давно, писалось это все с твердым знаком. Посмотрел старые словари, еще дореволюционные, там «Подъячич» пишется с твердым знаком. Вот разъясните мне все-таки, как правильно писать и почему сейчас мягкий знак. Вот, и с чем это все случилось.
Да, но если я правильно понимаю, здесь все-таки корень «дьяк». А он не может писаться через твердый знак. Если бы слово было «подьячески» и писалось через твердый знак, то получается, что у нас есть приставка «под» и какой-то корень «яч», который похож на «як», и это как будто бы связано с соответствующим млекопитающим. Поэтому я даже не уверен, что «подьяческа» когда-то писалось через твердый знак. Если только это не имя, фамилия какая-то, да, собственная, у которых возможны такого рода орфографические отклонения. Но, по-моему, с «подьяческой» все в порядке.
Да, у меня точно такие же сомнения, если бы «подьячий», а «подьяческая» образована от «подьячий». Если бы «подьячий» имел приставку «под» и корень «яч», то он означал бы не младший дьяк, а он означал бы кого-то, кто находится под яком. Трудно представить себе, что это может быть за человек. Так что мысль о том, что это писалось когда-то через твердый знак, боюсь, просто не соответствует действительности.
«Как это по-русски?»
Я хочу напомнить наш номер, на который вы можете послать нам письмо по электронной почте. Мало ли, если не успели, не решились во время передачи. Адрес такой: ветер@rtr.spb.ru. Но во время передачи мы не прочтем это письмо. Это потом кто-то, если долго собирается, то вот, пожалуйста, вам адрес. Посылайте вопросы на него или ваши комментарии. А сейчас кто-то дозвонился. Слушаем вас.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич. Большое спасибо за ответ на мой вопрос. Я не читал эти словари, но сам подразумевал, что это очень большая привязанность. То есть страстное чувство, побеждающее голос разума. Спасибо.
Спасибо, Виктор Кузьмич, за отклик.
А как это по-русски?
Вот Екатерина нас спрашивает. Интересно, вышел в плей-офф, это значит, прошел на следующий этап или выбыл из состязания?
Вообще, конечно, после лог-офф говорит о том, что это ушло куда-то, да, вышло. Но дело в том, что все, что касается футбольной терминологии, я помню, что нам в университете просто строго-настрого говорили о том, что как только речь идет о спорте, о футболе особенно, нужно каждый раз сверяться словарями. Я вот совсем не футболист, но могу предположить, что, скорее всего, все-таки, раз он вышел куда-то, то, наверное, все-таки следующая лига. Но вообще это похоже на то, что он может выйти из как будто игр основных.
Мне кажется, что это следующая стадия розыгрыша. Например, тот случай, как почему плей-офф? Потому что там идет, наверное, игра на выбывание. Если ты в матче побеждаешь, ты движешься дальше, допустим, проходишь в четвертьфинал. Если ты проиграл, ты выбываешь из состязаний. Поэтому плей-офф, то есть игра на выбывание. И далеко не каждый турнир начинается прямо с такими условиями. Скажем, чемпионат Европы или мира по футболу – это сначала розыгрыши в группах, и в группах идет игра не плей-офф. В группах мы просто команды встречаются и набирают определенное количество очков. А вот в плей-офф, то есть уже во вторую и завершающую стадию турнира выходят те, кто набрал не ниже определенного количества очков, и там уже действительно плей-офф. Или ты вышел в четвертьфинал, или ты выбыл из соревнований.
Как это по-русски?
Ну что ж, вопрос по телефону еще слушаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, это я?
Да, представьтесь.
Валерий Иванович.
Слушаю, Валерий Иванович.
Вот я по поводу одного слова. Ну, вот там, в нем очень часто делают ошибки. И ошибки делают в нем, по моему мнению, потому что вот у него странное написание. Тут есть слово «должен» – «должность», да? Вот слово «должность» – это, ну, служебное положение работника там, или в этом самом обязанность, долг, тоже во многих словарях тоже имеет место быть. Кстати, вот как долг и обязанность, и у Пушкина есть, и у Грибоедова есть, можно найти это понятие. Поэтому, когда мы прибавляем к этому слову приставку «за», вот, казалось бы, должно быть «за должность». Так не, а нет. Нужно писать сама, писать «за должность». Хотя «должность» такого слова нет в русском языке.
И Валерий вот, Иванович, а вы реально полагаете, что «задолженность» от слова «должность»?
Должен и должность, конечно.
Нет, 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 Валерий Иванович, а слово «задолженность» от слова «должность»?
Ну, если, если кто-то был кому-то должен, и долгое время он не может отдать, это задолженность, да?
Да,
правильно,
но это не связано с должностью.
Вы образуете от слова «должен». Вы связываете это со словом «должен».
Все равно корень здесь «долг» должен быть.
Значит, Валерий Иванович, история вот какая. Есть слово «долг». От этого слова параллельно образуются разные слова. От него образовано слово «должный». От слова «должный» образована «должность». От него образовано слово «должный». И этот «должный» имеет краткую форму «должен», «должна». И вот в том случае, когда кто-то кому-то задолжал, возникает задолженность. Задолженность образована от краткой формы «должен» с помощью приставки «за», с помощью суффикса «н» и с помощью суффикса «ость». По идее, между «должен» и «задолженность» должно было существовать прилагательное или причастие «задолженный». Но оно утрачено. Таких случаев в русском языке очень много, когда то слово, от которого реально образовалось ныне существующее слово, уже утрачено. А ныне существующее слово мы вынужденно пытаемся возвести к словам, которые нам знакомы. Но нужно восстанавливать всю словообразовательную цепочку, и тогда мы поймем, что здесь, во-первых, она не одна. Должность — это одна веточка в словообразовательном гнезде, а задолженность лежит на другой веточке. Вот поэтому возникает такая путаница. Если мы отдадим себе отчет в том, что задолженность связана со словом «должен», но не со словом «должность», то никакой путаницы не будет.
Как это по-русски?
Напомню, наш номер WhatsApp. Можно писать вопросы на этот номер. 7-921-982-86-56. И телефон прямого эфира 346-30-61. Кто-то уже дозвонился. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз представлюсь. Меня зовут Юрий. Я хочу высказать соображение по поводу того, что какое-то время назад обсуждалось, склоняется ли вообще, стоит ли склонять слово «бариста».
Угу.
Вот. И, ну, пришли к выводу, что, в общем, достаточно нехарактерная словоформа для русского языка, что это слово мужского рода, но окончанием на «а». И решили, что вроде как склонять не стоит.
А вы знаете, поясните, кому-то из наших слушателей непонятное вообще значение этого слова. Не то, что как оно склоняется, mm-hmm. а вообще, что где и как оно применяется.
Просто можно я продолжу?
Так вы не объясните, что такое «бариста» слово... для тех, кто не знает?
«Бариста» Но это человек, который занимается приготовлением там кофе, кофейных напитков вот, в современных кафе. Угу.
То есть от слова «бар», да?
Ну, видимо, от слова «бар», да. Но, как правило, бариста как раз занимается не алкогольными напитками, угу. а там кофе, чаем, чем-то вот таким вот.
Да кофе.
Кофе в основном, да. Вот. А просто у меня соображение, что как раз в русском языке имеются слова мужского рода с окончанием на «а», и которые как раз обозначают профессии. Например, «слуга» и «возница». Вот. И они прекрасно склоняются. Поэтому я считаю, что слово «бариста» вот, по аналогии тоже можно склонять вот таким образом.
Понимаете, Юрий, вообще соображение ваше можно счесть изрядным. Но вы, тем не менее, не учитываете словообразовательной структуры слова «бариста». И слуга, и возница образованы иначе. То, что у них есть окончание «а», еще не ставит их в один ряд со словом «бариста», потому что в слове «бариста» есть суффикс «ист». Оно и заимствовано сразу вот с этими двумя словообразовательными элементами «ист» плюс «а». Вот такой модели в русском языке, насколько мне известно, нет. И поэтому слово, в отличие от «слуга» или «возница», производит впечатление явно заимствованного, иноязычного. Поэтому его склонение затруднено. Что будет через 300 лет, одному Богу известно. Может быть, слово «бариста» и будет восприниматься так же, как сегодня воспринимается слово «слуга», и все изменится. Но пока все-таки о его склонении говорить рановато.
Как это по-русски?
Вот Галина нас спрашивает. Как вы относитесь к неологизму «нищеброд»? Для меня оно омерзительнее ненормативного. Причем оно обычно звучит из уст малообразованных, явно неумных особ. Я в нем усматриваю презрение ко всем его...
Кто живет своим трудом.
Да, кто живет своим трудом.
Я согласен с оценкой слова. Оно действительно отвратительное. И в нем заложена, конечно, масса отрицательных коннотаций. И оно выглядит практически как оскорбление. Но вот не согласен с тем, кто его употребляет и в адрес кого. То есть я не уверен, что это малоумные или необразованные люди. Мне кажется, здесь употребление не связано с интеллектом, с культурой, безусловно, с интеллектом вряд ли. И я не очень уверен, что это всегда про тех, кто работает и зарабатывает деньги своей головой, своими руками или своими какими-то умениями. То есть мне кажется просто, что есть вот такое слово, действительно отвратительное, оно гнусное, оно бранное, и которое используется просто вот кем-то используется, кем-то нет. Говорить о том, что здесь есть какая-то социальная стратификация, мне кажется, не приходится.
Ну, я бы еще добавил, что, в принципе, нищеброд и нищебродяга вроде бы похожи, вроде бы близко. Если мы назовем, допустим, Челкаша Горьковского нищим бродягой и даже нищебродом, может быть, в этом оскорбительного-то и не будет ничего. Вот. А когда человека называют не так, как ему самому хотелось бы, чтобы его называли, он может еще и не на это обидеться. Я, например, могу обидеться на то, что меня назовут, ну, условно говоря, меня назовут доцентом в то время, как я профессор. Хотя однажды был случай, когда человек, узнав, что я профессор, спросил, что ж, до доцента так и не дорос.
Как это по-русски?
Звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня два вопроса, если позволите. Первый вопрос такой. У нас в русском языке обычно плоды растений звучат так же, как и сами растения. Ем огурец, растет огурец. Ем помидор, растет помидор. То же самое ягоды. Ем малину, растет малина. Ем чернику, бруснику, растет. То же самое груши, сливы, вишни. Даже экзотические плоды, такие как манго, киви.
Хорошо, мы поняли.
Да.
Не разжигайте аппетит.
Я не беру кокосовые там пальмы, финиковые. Но единственный случай, который я нашел, это яблоко и яблоня. Откуда вдруг, вот почему такая привилегия у одного единственного растения? Почему мы говорим не яблоко дает много тени, а яблоня дает много тени, в то время как рядом растет груша и тоже дает много тени? Это первый вопрос. И второй вопрос. Истово молился и неистово молился. Не одно ли это и то же? И если это одно и то же, то встречаются ли в нашем языке еще такие примеры?
По поводу яблока и яблони. Михаил, очень похоже на то, что это уникальный случай, хотя почему-то вот у меня свербит какой-то червячок сомнений. Мне кажется, можно посмотреть. Вдруг что-то есть похожее.
Тутовое дерево.
Тутовник, ну, это уже экзотично, хотя да. Смотри, Михаил, если это действительно так, ну, или можно во всяком случае объяснить, почему яблоко находится в определенном, скажем, оппозиции ко всем остальным плодово-ягодным культурам. Напомню, что яблоко — это одна из самых древних культур, которая была известна индоевропейцам. И, собственно говоря, если мы посмотрим на английское apple, немецкое apfel, русское яблоко, южнославянское облако, это будет один и тот же корень. И напомню еще про один миф, ведь есть, когда мы, если мы зададим вопрос обычному среднестатистическому человеку и спросим, чем Ева угостила Адама в раю, после чего началась вся эта история, все обычно говорят, что яблоком. Напомню, что там никакого яблока нет, там есть плод с древа познания добра и зла. Но для того, чтобы его визуализировать на картинках, да, для безграмотных людей, для того, чтобы как-то рассказать про какой-то плод, вот было тоже выбрано именно яблоко. Думаю, что это просто отдельный статус этой культуры для всего европейского, для всей Европы, Переднего Востока и так далее. Вот просто так получилось. Но, с другой стороны, еще раз, мне тоже кажется, что лучше было бы проверить наверняка. Вот как-то есть сомнения. А по поводу истово-неистово мы много раз говорили, что это действительно, наверное, вот тут уникальный случай, когда слова первоначально были, скажем так, в неистове было значение чрезмерности, а все, что касается чрезмерности, это плохо с точки зрения, скажем так, христианской православной культуры. А потом получилось так, что да, эти два слова совпали, и степень проявленности чувств в данном случае практически равна. Поэтому что истово молился, что неистово молился, получается одно и то же.
И вообще вот такое явление соседствует с другим явлением, когда одно и то же слово может обозначать противоположные вещи. Это называется энантиосемия.
А как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Мы вас слушаем. Представьтесь.
Добрый вечер. Я Юрий Николаевич. Объясните, пожалуйста, разницу между цивилизацией, понятием цивилизации, и понятием культура.
Ну, это не вопрос, конечно, к программе «Как это по-русски», это скорее философская идея. Ну, культура предполагает какое-то возделывание, да, то есть в культуре есть, насколько я понимаю, исходя из латинского представления об этом слове, есть представление о том, что совершает человек с помощью там, своего интеллекта, воображения, фантазии, руками. Да, когда мы говорим о цивилизации, civil, горожанин, то есть это представление скорее о социальном устройстве, то есть это связано с тем, как люди взаимодействуют друг с другом, как они выстраивают отношения с другими странами, народами и так далее. То есть мне кажется, что здесь разные аспекты, но еще раз, это точно не вопрос в программу о русском языке, это скорее к философу.
Да. Можно добавить, конечно, что культура, определенная культура, свойственна каждой цивилизации. Это ее неотъемлемая принадлежность. Но вряд ли мы можем сказать, что каждой культуре присуща своя цивилизация. Наверное, все-таки не так. Поэтому одно понятие предполагается другим, и они, конечно, очень тесно связаны.
Как это по-русски?
Так, звонок еще у нас в эфире, да? Слушаем. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Георгий Аркадьевич. У меня маленький вопрос. Вот как вы относитесь, господа профессора, к тому, что деятели культуры в своих произведениях, ну, в частности, в кино, как устами героев коверкают русский язык, чтобы показать культурный уровень, так сказать, персонажей. Ну, например, там будет тебе и кофе, и какао там, и прочее. Угу. Например, мы к Егорию Ивановичу претензий не имеем. Угу. Ну, и так далее, и так далее. Вот у меня такой...
Георгий Аркадьевич, а вам кажется, что это что, умаляет честь и достоинство художественных персонажей?
Нет, не умаляет. Просто мы это все слышим сплошь да рядом, и авторы просто хотят нам жизнь показать. Вот. Но я все-таки считаю, что искусство должно все-таки немножко возвышаться над...
Ну, вы же привели примеры из комедии. Я думал, сейчас нам приведут примеры, допустим, из Платонова, что было бы сложнее объяснить, или из Зощенко, где было чуть больше нюансов. А здесь классические комедии, где пока, ну, высмеивается глупость, неум, или можно вспомнить...
Необразованность.
Или можно вспомнить героинь Раневской, милейшей, умнейшей женщины, но которая все время играла каких-то почти идиоток, ну, и как бы готова была в этом амплуа работать. То есть, Георгий Георгиевич, если бы вы были представителем новой этики, говорили о том, что там какое-то оскорбление личности тех людей, которые ни в чем не виноваты, им вкладывают в уста какие-то исковерканные слова, я бы еще готова была об этом порассуждать. Но то, что вспомните Мольера, Франция, 18 век, там тоже издеваются над тем, как люди говорят и как они мыслят. Да, то есть с эпохи классицизма это точно было характерно. А наш Фан Визин, да, вспомнить рассуждение Простаковой. Нет, мне кажется, что вы пытаетесь найти что-то там, где этого нет. Безусловно, можно... это может кого-то обижать, если этот кто-то с высоким уровнем саморефлексии и при этом понимает, что он сам такие ошибки совершает, но мне кажется, это почти невозможный вариант. То есть всегда смеялись над глупостью. Вспоминайте Эразма Роттердамского, да? Как минимум, грек в греческих комедиях это тоже было постоянным предметом высмеивания. Вот и здесь через язык делается то же самое. Нет, в этом, мне кажется, ничего страшного нет.
Конечно. Вообще, в принципе, это вопрос взгляда на искусство, на его природу, на его задачи. Если искусство реалистическое, то довольно странно было бы, если бы персонаж Анатолия Папанова в том же самом фильме «Бриллиантовая рука» изъяснялся чистым литературным языком.
И цитировал Пушкина, да.
Да, ну просто это было бы странно. Если Георгий Аркадьевич считает, что так и должно быть, искусство должно немножко приподнимать нас над действительностью и показывать не то, какова жизнь на самом деле, а какой она должна быть, ну тогда добро пожаловать в искусство социалистического реализма, что тоже не исключено, имеет право на существование и так далее. Но это другое искусство. Я думаю, что Георгий Аркадьевич имеет в виду еще один аспект, вот какой. Когда это произведение, ну вот этот фильм, допустим, смотрит человек, владеющий литературным языком, хорошо образованный, это одно. Когда его смотрит человек полуобразованный, когда его смотрит мальчишка, у которого в доме также говорят или еще хуже говорят, он не видит, не чувствует этой иронии. Ему кажется, что так действительно и должно быть. Вот и на экране также говорят. И еще один момент. Существует еще такая традиция цитировать. «Будет тебе кофе и будет тебе какао с чаем», вот эта реплика Папанова, она же разошлась на цитаты. И многие люди настолько часто это цитируют, что у них становится привычкой говорить именно так. Мне подобные случаи встречались. В этом есть, конечно, некоторая опасность. Но я считаю, что ни первая опасность, ни вторая опасность не должны побуждать художников к тому, чтобы они заставляли своих персонажей говорить исключительно чистым литературным языком.
Как это по-русски-то?
Александр нам пишет: к дилемме истово-неистово можно добавить такие фразы: «чайник долго остывает» или «чайник долго не остывает». Ведь одно и то же.
Но вот Александр Пиперский, кстати, считает, что здесь все-таки есть нюансы. Но все равно, вот он считает, что семантический зазор есть. Когда мы говорим, что чайник долго остывает, нам все-таки важно показать, что он все еще горячий-горячий. Долго не остывает, мы ждем, когда он станет холоднее, а он не становится. Все-таки здесь есть небольшой...
Оценочность, да.
Кто-то дозвонился нам в прямой эфир по номеру 346-3061. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Меня зовут Татьяна Михайловна. Будьте добры, вот у меня вопрос возник в связи с нынешним юбилейным годом двух великих людей, Рахманинова и Шаляпина. И я очень часто слышу по радио, в том числе по вашему, 150-летие. Я всегда вздрагиваю, мне кажется, что... десятилетия. Я как-то задавала этот вопрос письменно, правда, с просьбой объяснить, как можно это аргументировать, почему 250-летие, то есть 200 склоняется, а 150-летие, на мой взгляд, не склоняется. Но когда сегодня Елена Николаевна объявила, что будут билеты на концерт, посвященный 150-летию, я что-то уже совсем засомневалась.
Татьяна Михайловна, я помню это ваше письмо и намеревался на него ответить, но начал размышлять и, в общем, к определенному выводу, к окончательному, вот лучше так сказать, выводу пока не пришел. Потому что действительно словари нам не предлагают никакого 150-летия и никакого 100-летия. Там 50 можно и не... Вот, только 100-летие, 150-летие и так далее. В то время как 200-летие невозможно, 200-летие, 250-летие, и дальше то же самое, 300-летие, 400-летие и так далее. Промежуточный ответ, который я могу дать, это связано с числительными. Числительные – крайне капризная часть речи. То, что образовано от числительного «сто», не обязано. Как ни странно, нам хотелось бы, чтобы было обязано. А на самом деле оно не обязано вести себя так, как то, что образовано от числительных «200», «300», «400» и так далее. Вот это пока промежуточный ответ, который я могу дать. И вдобавок, естественно, подтвердить, что вы правы. 150-летие. То, что вам часто приходится, нам часто приходится слышать 150-летие, это действие закона аналогии. Вот эти все 200, 300 и так далее летия, конечно, оказывают давление. И уже хочется сказать не 100-летие, а 100-летие. Но 100-летие пока, к счастью, все-таки никто не говорит. Если мне удастся, Татьяна Михайловна, найти более внятный ответ, раскрывающий причины такого положения дел, кроме капризности числительных, то мы к этому вопросу, конечно, вернемся. Но спасибо вам за ваш вопрос.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире. Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Евгения Николаевна.
Узнали.
Спасибо. У меня небольшие два вопроса. Первый вопрос. Руки в брюки. Что это означает? Ну и второе. Мартышкин труд. Второй вопрос. Мартышкин труд. Я понимаю, что это бесполезный, какой-то ненужный труд. Но все-таки хотела бы узнать, откуда это пошло. Спасибо.
Евгения Николаевна, руки в брюки означает засунув руки в карманы брюк. Соответственно, это говорят о человеке, который не особенно утруждается какими-либо полезными делами, который ходит гоголем, который наблюдает за тем, как другие работают, причем делает это совершенно спокойно, не испытывая никаких угрызений совести от того, что он бездельничает, а остальные работают. Вот в таком случае говорят, что ты ходишь руки в брюки.
«Мартышкин труд» — это история, связанная с басней Крылова «Обезьяна», в которой говорится о мартышке, занимающейся никому не нужным, но очень тяжелым делом. Она таскает и катает туда-сюда большой чурбан. Вот, собственно, благодаря этой басне Крылова в русском языке появилась эта идиома.
Как это по-русски?
Борис нас спрашивает. Хотела бы знать, существуют ли подобные передачи в других странах? Как это по-итальянски? Как это по-немецки? Может быть, кто-нибудь знает?
Про Италию не могу сказать ничего. Про Германию могу сказать, что вероятность существования такой передачи, подобной передачи, не нулевая, потому что в Германии очень любят говорить о немецком языке, и в Германии очень популярно, например, в газетах часто ведутся колонки о немецком языке, потом из этих колонок вырастают книги. Ну, то же самое, что есть и у нас, достаточно вспомнить книги Ирины Борисовны Левантиной. Но передача, которая носила бы название «Как это по-немецки», ну, могу с уверенностью сказать, конечно, нет. Возможно, есть какая-нибудь похожая, подобная передача. Хотя передача, идущая в прямом эфире, где эксперты отвечают на вопросы слушателей, ну, может быть, меньше вероятность. Скорее, это передача такая монологического свойства.
А в Китае?
Нет, в Китае я только помню, что были колонки в специальных газетах для иностранцев, посвященные китайскому языку, и обратное. В китайских газетах колонки, посвященные английскому языку. А вот чтобы в Китае говорили китайском, здесь ведь еще очень все сильно завязано на диалектах. И когда Михаил читал про немецкий язык, мы понимаем, что там тоже есть вот это вот противостояние. Безусловно. А в Италии, напомню, с этим тоже все не слава богу, потому что их диалектное членение тоже очень сильное. Поэтому я думаю, что, может быть, в каждой конкретной земле и есть какой-нибудь светоч, который рассказывает, допустим, о тосканском диалекте. А вот в целом по Италии, во всяком случае, я точно ничего не слышал. А в Китае это, ну, может быть, и есть. Если вспомнить, что Китай коммунистическая страна, значит, там есть централизация, значит, там есть центральное радио и телевидение. Думаю, что есть программа, как и в Советском Союзе было же...
В мире слов.
Вот, может быть, такое, да. То есть, может быть, что-то есть, но я точно не знаю.
Как это по-русски?
Да, вопрос по телефону, пожалуйста. Вы в эфире. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, что означает выражение «работа, непочатый край»? Что значит «непочатый»? Откуда пошло такое выражение? Очень интересно узнать. Вот как вы прокомментируете? Интересно.
Дмитрий, вы когда-нибудь бутылку открывали?
Да.
Вот если вы открыли бутылку и отлили из нее хотя бы несколько миллилитров жидкости, вы почали, то есть начали бутылку. Вот здесь «почать» — это то же самое, что «начать». Это просто разные приставки у одного и того же корня. Соответственно, «непочатый край» — это необозримый край, по которому еще и ни одного шага сделано не было. Нужно работу начинать с самого начала. Это, во-первых, никакого задела нет, и, во-вторых, ее огромное количество. Здесь край в значении, в том же, в котором Красноярский край, например, в словосочетании Красноярский край. То есть это такая метафора нехоженной местности, а работа состоит в том, что ее нужно всю исходить.
А как это по-русски?
Еще чей-то комментарий или вопрос слушаем по телефону. Представьтесь.
Здравствуйте, Любовь. Скажите, пожалуйста, вот аббревиатура обычно пишется заглавными буквами, а вот высшее учебное заведение я везде встречаю, пишется маленькими. А в каких случаях вот нужно и можно писать большими буквами, а в каких маленькими? А еще второй вопрос. Вот у нас есть понятие «до» и «после». Вот есть слово «завтра» и есть «послезавтра». А вот про вчера почему-то говорится не до вчера, а позавчера. А вот откуда это поза взялось? Не понял. Вот раньше, если когда-то я читала, встречала такое слово, правда, оно просто народное, допреж. Допустим, до прежнего было. Там же до используется. А вот в слове позавчера почему-то поза. Вот откуда вот это поза?
Да, понятно, Любовь. По поводу поза, оно до сих пор сохраняется в народной деревенской речи поза ту неделю, поза тот месяц. То есть, до того, как случилось после. Здесь очень понятно. Сложный предлог поза, он, наверное, не литературный, но в народе до сих пор продолжает существовать, поэтому нет ничего удивительного.
Приставка.
Да, приставка сейчас, а изначально был предлог, да, как поза ту неделю. Угу. А по поводу с больших и маленьких букв, смотрите, здесь, как мне представляется, на первый взгляд, все очень просто. Когда мы пишем слова типа «вуз» или, извините, слово «зэк», да, кстати, или слово «бомж», то это слова, которых и рот-то, кстати, определяется уже не по опорному слову, как у тех аббревиатур, которые пишутся капитализированными большими прописными буквами. Почему? Потому что эти слова уже стали изменяться, склоняться.
Звуковые аббревиатуры.
Да, да.
В отличие от буквенных.
От буквенных, да. В этом смысле мы, например, не можем МИД написать, хотя мы можем сказать в МИДе у МИДа, да, но все равно для нас очень важно, что оно склоняется, но с прописными буквами. И уж точно это, например, не будет работать с ФРГ, да, или, допустим, ФСБ, потому что вот эти слова уж точно не будут склоняться, и, соответственно, их статус аббревиатур более силен, чем у слова «вуз». Там есть пограничный сюжет со словом «ЖЭК», например, да, то есть его пока еще пишут вроде бы как прописными буквами.
Но встречается и страшными.
Уже...
Да.
Это очень смешно, мне кажется, должно выглядеть.
Тем не менее,
похоже на какую-то кличку животного, но с маленькой буквы. Это можно вспомнить, соответствующий спич у Жванецкого был. Да, то есть тут на этом нужно ориентироваться. То есть почему ВУЗ, ЗЭК, БОМЖ пишутся с маленькой буквы, очень понятно. Они уже самостоятельные слова, и их представление о происхождении как аббревиатуры уже почти утрачиваются.
Дополняя, скажу, что исключено написание строчными буквами буквенных аббревиатур, когда мы, произнося слово, последовательно произносим именно название букв ФРГ или РФ. Так, это вот такие слова вообще никогда не могут писаться строчными буквами. А если аббревиатура звуковая, мы произносим не название букв, а просто первые звуки. Тогда у такого слова есть все шансы. Тогда должна быть гласная обязательно.
Угу.
Вот, и у такого слова есть шансы превратиться в обычное существительное, которое и будет и склоняться, и, соответственно, будет писаться строчными буквами. С МИДом этого не случилось, наверное, из уважения.
Как это по-русски?
Да, слушаем вас еще. Представьтесь, кто же нам дозвонился?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна Федоровна. Я недавно говорила с одним знакомым, и он стал меня уверять, что якобы до революции русский язык был гораздо проще и лучше. Ну, например, я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, ну, взять приставку «без». Кроме вот, раньше было «без» и все. А вот как вы напишете слово «бессовестный»? Я говорю, естественно, с буквой «С». Он говорит, а раньше было «без», и не надо было ни о чем думать. Вот. И просто-напросто большевики испортили русский язык. Я сказала, что есть такая хорошая передача, я обязательно спрошу наших профессоров, которые знают хорошо специалистов в этих вопросах, и дай бог, что, может быть, он и сам тоже слышит сейчас мой вопрос.
Татьяна, спасибо большое. Особенно спасибо за уверенность в том, что мы поможем. Мы поможем. Дело в том, что если вопрос касается именно этой приставки, то перед нами почти миф. Правописание приставки без изменений, то есть вот в любом случае с «з» на конце, это, ну, максимум последний, вторая половина XIX века. И до того, и с самого начала, как только появилась славянская письменность, приставки, которые заканчиваются на «з-с», в позиции перед глухими согласными, как и по сей день. Писали в соответствии с произношением. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, почему так. Так было с IX века, ну, собственно, и
с
до сих пор. Да, с начала письменности. Теперь, когда мы говорим о том, что до революции язык был проще и лучше, тут уже прям возникает едва ли не противоречие, потому что одновременно быть простым и хорошим почти не бывает. То есть если язык простой, то это либо пиджин, то есть язык, который возник в результате каких-то экономических
экспансий
или, да, экономических ведений бизнеса.
То есть предельно упрощенный язык.
Максимально. Без грамматики практически, искаженными звуком. Собственно, пиджин, это вы не поверите, это слово «бизнес» на одном из азиатских языков. Если же он хороший, то он должен быть сложным, потому что любой, имеющий вековую традицию язык, тем более если он обладает письменностью, он скорее будет усложняться с точки зрения лексики, с точки зрения синтаксических конструкций, с точки зрения пунктуационного оформления и так далее. То есть ни один язык в этом случае не изменяется в сторону простоты. Ну, а если уж говорить о том, что было лучше или хуже, то тут, конечно, на вкус и цвет товарища нет. И думаю, что ваш товарищ просто, видимо, слишком идеализирует русский язык XIX века. Он был, конечно, хороший. И в XX веке русский язык был хороший. И в 21-м тоже будет хороший.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. У меня небольшой комментарий по поводу подьяческих улиц. Тут на самом деле не все так просто, потому что раньше, вот и в словаре Даля, слово «подьячий», у него было двойное написание. То есть хоть Даля говорит, что правильнее через мягкий знак, но в своем словаре он дает вариант с твердым знаком тоже. А вот слово «дьяк», да, там мягкий знак всегда писался. Вот.
И поэтому... Да, Евгений, простите, я перебью. Я как раз успел посмотреть словарь Фасмера. Он тоже пишет о том, что подьячески через твердый знак эта форма существовала в XIX веке, но исключительно из ложной этимологизации. И вот то, что рассказал Михаил Акович, действительно выглядит именно так. То есть если мы пишем твердый знак, то получается, что там приставка. То есть это неверно проведенная аналогия.
Но это... Тем не менее, это существовало, и даже вот Даль в словаре своем дал это значение. И именно в связи с этим и вот эта такая путаница возникла, что существование подьяческих улиц, оно было связано именно вот с таким написанием. И встречалось написание этих улиц и моста подьяческого тоже с твердым знаком. А после революции, значит, реформы 18-го года, там, значит, уже строго и правила изменились, и было установлено, что вот твердый знак в исконно-русских словах, он пишется только на стыке приставки и корня. Mm-hmm. И вот в этом слове он не может уже писаться. И вообще твердые знаки тогда старались отменять. И какое-то время встречалось написание через апостроф.
Это было всего 8 лет, да, но осталось,
да,
на
но
всю
вот
жизнь.
Тоже встречалось. Mm-hmm. И вот до войны и сразу после тоже вот название подьяческое с твердым знаком тоже встречалось. И потом уже где-то начиная со словаря, по-моему, вот не помню уже, ну где-то с конца 50-х годов из вот реформы 56-го года уже утверждалась только новая форма с мягким знаком, но кое-где еще встречалась. И вот сейчас, ну такой как исторический казус, ресторан есть там на Подьяческой, тоже они так используют твердый знак. Вот. А в названиях улиц, ну и в документах во многих уже везде на мягкий знак изменили. Но, тем не менее, вот такой казус, такой вот исторический факт, что в каких-то, где-то в каких-то источниках твердый знак все же существовал.
Я бы вашу формулировку, Евгений, слегка подкорректировал. Не изменили на мягкий знак, а оставили одно написание. Из двух когда-то существовавших оставили одно, именно то, в котором есть логика.
Как это по-русски?
Вот Ирина на WhatsApp нам пишет. Скажите, пожалуйста, как правильно представиться мне? Я Ирина или Ирина Ивановна, или фамилия, имя, отчество?
Ирина, это зависит от ситуации, от того, кому вы представляетесь. Если вы знакомитесь с человеком, с которым вы намерены использовать только личное имя, и это происходит при личной встрече, вы вполне можете сказать «я Ирина» или «меня зовут Ирина». Это Ирина вы можете написать или сказать по телефону. «Здравствуйте, это Ирина», или опять же «здравствуйте, меня зовут Ирина». А что вы выберете, Ирина, Ирина Ивановна или Ирина Ивановна Иванова, вот это уже действительно полностью зависит от того, чего вы, собственно, хотите от своего собеседника.
Тут еще есть вопросы, но нам кто-то дозвонился. Давайте последний на сегодня звонок выслушаем, и потом решим, кому билеты-то еще дадим. Слушаем вас, да? Пожалуйста. Кто нам дозвонился?
Это опять Юрий Николаевич.
Говорите поскорее, то и передача к концу подходит.
Я говорю, вы что, меня не слышите?
Слышим, вопросы не слышим или комментарии.
А, вопрос. Я как раз продолжение нашего разговора о культуре и цивилизации. Алло.
Да, но это, правда, не на полторы минуты о культуре-то и цивилизации.
Нет, я к чему? А как вы толкуете разницу между культурой и искусством?
Ух. Лига, у нас есть на
ну, минуты, видимо.
Программа, которая занимается вопросами, которые задает Юрий Николаевич.
Искусство — это лишь одна из составляющих культуры. Культура — понятие несравненно более широкое, поскольку существует и культура материальная, и культура художественная. Вот искусство — это, можно сказать, художественная культура. Но, повторяю, оно не исчерпывает собой всей культуры. Но это предельно кратко и очень неполно.
Так. Ну, кому же достанутся билеты в Петербург-концерт? Оба наших концерта 28 апреля. Это один концерт в Петербург-концерте в доме Кочневой памяти великого художника Сергея Рахманинова и театр Москомедии. Оперета «Венская кровь».
Мы должны выбрать двух участников. Я назову Михаила, который спрашивал про огурец, яблоко и про истово-неистово.
Ну, и, может быть, любовь про вуз, когда мы склоняем, когда не склоняем, почему какие-то слова пишут, аббревиатуры пишутся приписными, какие-то строчными.
А если кто-то из них откажется, то у нас в запасе есть еще Юрий, который спрашивал о существительном «бариста», и Татьяна Михайловна с вопросом о 150-летии.
Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию под конец, кашель разобрал. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Эту передачу для вас провели доктора филологических наук. Михаил Яковлевич, давайте в моей роли побудьте, а то что-то прям...
Профессора кафедры русского языка Герценовского университета Валерий Анатольевич Ефремов, Михаил Яковлевич Думарский, на Марске ваш покорный слуга, и наша замечательная журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!